Надо начать с самого начала. И сказано, что мы отсчитываем время наше, сейчас 5783 год, от сотворения первого человека. И первый человек, Адам, это было творение рук Творца. И даже представить себе его духовный уровень мы не можем. А тем более понять то, что произошло в первый же день творения. Когда, как объясняет Мидраш, Творец взял Адама, провел его мимо всех деревьев райского сада, по-русски так говорит, Ган Эдена, сада наслаждений. И сказал ему: пожалуйста, дай твое понимание, чтобы не разрушить мой прекрасный мир. И в тот же день Адам нарушил волю Творца, запретительную заповедь: все от всех плодов деревьев этого сада ты можешь есть, а от плодов дерева познания добра и зла ты не можешь есть. И в тот же день он нарушил, и в тот же день совершились страшные преступления, как говорят наши мудрецы. Как будто Адам совершил три самых страшных преступления, про которые сказано, что еврей должен отдать жизнь и не нарушить: идолопоклонство, разврат и убийство. Убийство. Какое убийство совершил Адам и Хава? Но из-за их греха вошла смерть в мир, и смерть, которая постигла Адама, Хаву и всех их будущих потомков до этого мгновения. Это смерть, убийство. Открывает Талмуд, трактат Шаббат, 146 лист. Первый вот этот змей, он был особенное творение Творца. Он ходил на двух ногах, он разговаривал. И то, что открывает нам Талмуд, что я прочитаю, когда змей соблазнил Хаву, чтобы она поела от дерева познания добра и зла, несмотря на запрет Творца, он вступил с ней в интимную связь и пустил в нее свою скверну. И продолжает Талмуд и говорит: и только у горы Синай очистился еврейский народ от этой скверны. И почему же идолопоклонство? Говорит Творец: как бы вчера ты был по моему пониманию, а сейчас по пониманию змея. Тайна этого первородного греха. То, что сделала Хава. Она увидела, что это дерево приятно на глаз. И она увидела в этом дереве то, что ей указал змей, и дала поесть своему мужу. Книга Берешит – это книга идущих прямо с Творцом. Сефер Йешарим – так называет это Рамбан. И это корни мира. Открывает нам Пиркей Авот, что 10 поколений было от Адама до Ноха, до потопа. 10 поколений от Ноха до Авраама. И сказано, что все эти поколения приходили и гневили Творца, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. И это вторая глава Берешит, в которой сказано, это родословие неба и земли в их творении. Бегибарам, беавраам. То есть это родословие неба и земли в их творении в Аврааме. Так учит это слово наши мудрецы. И мы должны постараться понять Авраам. Начало еврейского народа. Тот, кого Творец испытывает 10 испытаниями, и который выдерживает все. И есть мидраш, который говорит, что Творец хотел сотворить вместо Адама первым Авраама. Но когда строит дом, то даже если первая перекладина потолка не выдержит, главное, что была несущая балка потолка. И это середина. И это наш праотец Авраам. Мы возвращаемся к тому, что в нашей молитве, то, что установили нам люди Великого Собрания, мы говорим. Ашем всесильный наш и всесильный наших отцов. А дальше уточняем всесильный Авраама, всесильный Ицхака, всесильный Иакова. Почему недостаточно сказать всесильный наших отцов? Потому что каждый из наших трех праотцев это особенное стержневое служение Творцу. И когда мы учим про испытания, которым подвергает Творец своих праведников, ну, обычно как мы стараемся понять какие-то вещи. Ну, что бы я делал на месте такого-то? Ну, это понятно, что мы не можем поставить себя на место тех, кто построили дом Израиля. И когда я для себя объясняю эти испытания Авраама, это то, что позволило построить котлован, в котором заложены основы, те балки, на которых та основа, фундамент, на которых будет построен еврейский народ. И это приблизительно 3800 лет тому назад, легко запомнить, в 1948 году от сотворения первого человека родился наш праотец Авраам. То, что говорят наши мудрецы. Почему он называется иври? В наших паспортах потом будет написано «яврей». Да, у одного еврея написали «индей». Да. А паспортистки, если особенно хорошо относились к какому-то человеку и говорили, зачем вам это написать? Я вам напишу, что вы русский. И вам будет хорошо в жизни. Да. Абрам Исакович Рабинович, русский. Да. Так вот, иври, первый иври. И кроме того, что Раши объясняет, что он перешел с одной стороны на другую, пришел из Заречья, я хотел сказать, за Москворечье. Нет, не будем говорить. Объясняют наши мудрецы, весь мир по одну сторону, а он по другую. И главное, что он сделал. Сказано так. У нас есть трактат «Авода Зара». Там 4, по-моему, или 5 глав. А у Авраама была рукопись, которая состояла из 400 глав. Все виды идолопоклонства, которые есть в мире, были там записаны. Но что сделал Авраам? То, что открывает нам великий орел Рамбам. И не было у него учителя, и не было того, кто бы сообщил ему эту вещь, но он родился в Ур-Каздим глупых. Среди идолопоклонников глупых, вот так. И его мать, и его отец, и он сам служили идолам. Но вот одна мысль не дает покоя Аврааму. Как это возможно? Весь этот мир, он находится в такой гармонии без того, кто бы управлял всем этим. И так он открывает первопричину всего мира, Творца мира. И он исправляет. Что он исправляет? Он разбивает идолов. И он учит весь мир служению одному Творцу. Как? Через то, что он открывает, Творец сотворил мир, чтобы делиться своим добром. И он становится источником на земле этого добра. Кто бы к нему ни приходил, он открывает, он кормит, поет. Пятизвездочная гостиница посредине пустыни. 4 входа в его шатер, чтобы открыть им, что это все делает Творец с миром. И это начало исправления. Но исправление чего? Сказано, что после греха первого человека, после греха поколения потопа, после греха строителей Вавилонской башни, после греха жителей Содома и Гоморры, присутствие Творца поднималось и поднималось, оставляя мир. С Авраама начинается обратный отсчет. Спускается на одну ступень небосвода, божественное присутствие. Ицхак, Яков, Леви, Амрам. И, наконец-то, 26-е поколение. 6-е поколение от Авраама. Это наш учитель Моше Рабейну. И уже Шхина находится внизу. Но то, о чем я хотел рассказать, и это как бы я все подвожу к этому, то, когда рождается наш третий пратец, видно, Рав Нахум говорил про Яакова Авину, и я хочу тоже об этом поговорить, потому что глава Толдот посвящена рождению и получению благословения избранного из наших братцев Яакова Авину и его брату, полному антиподу и главному врагу Эсаву. И в следующей главе Ваеце рассказывается о зарождении колен Израиля. 11 из 12 рождается там, в плену у Лавана. И то, что открывает нам Тора. 20 лет женат Ицхак на Ривке, и у них нет детей. И вот отвечает Творец на молитву Ицхака. Причем Мидраш говорит, что они пришли именно в то место, на Храмовую гору, гора Мория, на которой в будущем будет построен храм. И там они молятся именно на том месте, где Ицхак готов был стать цельной жертвой, жертвой всесожжения во имя Творца. И Творец отвечает на его просьбу. И вот забеременела Ривка, и сказана странная вещь. И троцецу баним бакерба. И вот буквальный корень рица, бег. Что-то происходит в животе у Ривки, и ее поражает такие боли, такие страсти. Ребенок, который она вынашивает, с одной стороны, хочет выскочить и идти учить Тору в Ешиве Ушема Ебера, с другой стороны, она проходит мимо капища, и он хочет тоже выйти. Что же за ребенок, которого она вынашивает? Как это может быть? И я видел комментарий. Она говорит: «Лама зе анохи». Если так, такая беременность, то зачем же анохи? Анохи, с этого слова начинается первая заповедь, которую открывает Творец на горе Синай, как бы отодвигается занавес иллюзорного мира. И хозяин мира говорит: «Я, анохи, Ашем Элокейха, Ашер Хоцитиха Меэрец Мицраим Мибейт Авадим». Я Бог Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Так как же это можно понять, говорит Ривка, если с одной стороны этот ребенок хочет служить Творцу, а с другой стороны хочет поклоняться идолам? Неужели есть две власти? С одной стороны Творец и кто-то против него. И она идет спросить у Творца, у Авая. И отвечает ей Авая, написано в Торе. И посланником Творца является сын Ноха Шем. Руха то дуну ерухим мелек хулом шаколь них ебит порох. И он ей открывает. Не думай, есть только один Творец. А то, что происходит в животе у тебя, это два антипода, два народа. Геим сказано, то есть гордецы, могучие. И сказано, верав ябод этот цаир. И старший будет служить младшим. И с этим пророчеством живет наша праматерь Ривка. И выходит первый красный, волосатый, сделанный, и называет его отец и мать Эса, сделанный, Асуй. А за ним, держась за его пятку, выходит брат-близнец Яков. Пятка Акев, Яков, держащийся за пятку. И вот растут эти два близнеца. И, казалось бы, они ничем не отличаются. Оба учатся у своего отца Ицхака, у своего дедушки Авраама до 13 лет. А сказано, что в 13 лет только появляется доброе начало. А зачем же мы обучаем наших детей? Что когда они станут взрослыми, а у нас мальчик становится взрослым в 13 лет, тогда они будут исполнять заповеди, как обязаны, становятся мужчинами. И вот до этого возраста они одинаковы. Но вот расходятся их пути. Один становится Иш-Саде, человек поля, искусный ловец. Мы бы сказали, охотник, наши мудрецы говорят, он ловит отца своего своими губами. И мы знаем из Мидраша, задает вопросы Эсав своему отцу Ицхаку, как отделяют десятину от соли, как десятину отделяют от соломы. И я учусь в Колеле Таарот, и мы учим сейчас последний трактат Седера Таарот Укцин, и я нашел ответ. Это говорит Тосфот Рид, что когда сам по себе кристаллик, маленький кристаллик соли, он, конечно, никакого отношения не имеет к еде. Но если он находится на хлебе, то он вместе с хлебом составляет его объем, он присоединяется к еде. Большой кристаллик соли не имеет отношения, а этот присоединяется. Так это то, что спрашивает Исав. Вы понимаете, от своего учителя Гаона Рамыша Шапира я слышал, в этих вопросах была заключена основа всей устной Торы. Вопросы его мудрые, но поступки его. И с другой стороны, другой близнец, Иштам Йошевроли, цельный человек или наивный, сидящий в шатрах Торы. Он учит Тору у Шема и Эвер. И вот проходит еще 2 года, и умирает наш пратец Авраам. И что? Вся семья собирается. Самые важные люди поколения собираются, чтобы проводить того, кто был... Это затасканное слово. Капитаном корабля. То, что все цари мира провозгласили его. Наси Элоким ата бетохейну. Представитель Творца ты среди нас. Наси. И вся семья собирается, кроме одного внука, Исава. А где Исав? Он в поле. И в этот день он совершает 5 преступлений. В этот день он убивает, он насилует обрученную девушку. Он отрицает, что есть судья и есть суд. А также отрицает плату и наказание. И отрицает оживление из мертвых. 5 смертельных грехов. И он отсекает себя. Все 5 уровней своей души от наследия Ицхака и Авраама. И наши мудрецы говорят, он становится Исраэль Мумар. Исраэль отступник. И в этот день он презирает свое первородство и за чечевичную похлебку продает ее своему брату-праведнику Якову. Но он получает кличку. Его называют с этого момента Красный Эдом. Почему? Потому что, когда он приходит усталый, Раши говорит от убийства, от разврата, от идолопоклонства, он говорит, он видит красное варево, которое варит Яков для своего отца Ицхака. Это первая трапеза, круглая чечевица, напоминает на жизнь, которая течет по кругу. Но он не говорит, дай мне чечевичную похлебку. А он говорит, влей мне в глотку из красного-красного этого. Потому что я устал. И говорит ему Яков, продай мне как день твое первородство. И сел, и поел, и встал, и пошел, и презрел Эсав первородство. Зачем мне это первородство? Я каждый день иду на смерть. И вот... Проходит еще 48 лет. И Ицхак приближается к возрасту, когда умерла его мать Сара. А наша матерь Сара умерла в 127 лет. В этот момент Ицхаку 123 года. И вот он вызывает своего сына Исава и говорит, возьми лук и разные приспособления, налови мне дичи и сделай мне кушанье, которое любит моя душа, чтобы я тебя благословил перед моей смертью. И слышит это Ривка, и она понимает, что наступает критический момент. Если благословение получит Исав, в мире Исава не будет вообще места для Якова. И она вызывает сына Якова и говорит, принеси мне 2 козлят. и я приготовлю кушанье, которое любит твой отец. Матамин. И для чего? И ты отнесешь отцу, чтобы он благословил тебя вместо Исава. Ну что это такое? Спрашивает Яков. Мой, как же это я, отец? Он ослеп к тому времени. Но он меня ощупает, и я буду в его глазах обманщиков, и я получу проклятие вместо благословения. И говорит ему мать. Она помнит пророчество, которое получила 63 года тому назад. Старший будет служить младшему. Слушай меня, мой сын. На меня будет проклятие. И она готова в любой момент мешаться. И говорит Яков, но я гладкий, а мой брат волосатый. И она надевает ему на руки, как на рукавники у нас в детстве были, шкурки козля и на шею. И говорит, делай, мой сын. И приходит Яков, и он приносит кушанье, которое сделала его мать, и спрашивает Ицхак, кто ты, мой сын? И отвечает Яков, Анухи. Вспомним, Анухи, первое слово, с которым в будущем услышат его потомки у горы Синай, который очистит их от нечистоты первого змея. Анухи Эсав Бехорех. Я, Анухи, Эсав, твой первенец. Что он говорит? Какой первенец? Какой Эсав? А давайте вспомним. Ведь в 15 лет он уже покупает первородство. То есть я сейчас, как Эсав, твой первенец, я выступаю. И теперь мы должны понять, что делает Ривка. Почему она не рассказывает своему мужу Ицхаку про это пророчество? Почему она этого цельного праведника посылает обманом получить благословение вместо Исава? И это вопросы вопросов. И то, что мы должны сразу знать, что отношения между Авраамом и Сарой отличались от отношения между Ривкой и Ицхаком. Когда Сара требует от Авраама прогнать Ишмаэля, его мать Агарь, Творец присоединяется к ее просьбе и говорит, все, что скажет Сара, слушай ее голос. Потому что она видит дурное влияние Ишмаэля на Ицхака. А Ривка, когда она впервые видит идущего по полю Ицхака и говорит ей, раб Элиэзер, это мой господин Ицхак, когда она слышит его имя, она падает с верблюда. Она в трепете перед ним всю жизнь. А теперь мы должны задать вопрос, в чем заключался замысел Ицхака, который хотел благословить именно Исава? На что? На благоденствие в мире? Мы, конечно, мудрецы в своих глазах, но наш праотец Ицхак – это корень, основа еврейского народа. И, несомненно, он знает о природе каждого из своих двух сыновей. И он понимает, что именно Яков продолжит традицию Авраама и его, традицию отцов, чтобы построить еврейский народ. А его старший сын, искусный охотник, он хочет дать ему благословение на процветание в этом мире, чтобы он давал пропитание своему младшему брату, который будет полностью посвящен Торе. Но только Ривка знает, что Ицхак уже, Эсав Уже в 15 лет он стал евреем-отступником. Мумар. И если он получит благословение на благоденствие в мире, ее младший сын Яков просто умрет от голода. Нету уже второго Исава. А Ицхак, не зная это, ценя вопросы своего сына, который в самых лучших одеждах прислуживает отцу, отличается этой заповедью почитания отца. Он хочет, чтобы и у него была часть в будущем мире. Как в будущем это будет среди сыновей Якова? Завулун живет у моря, он зарабатывает, отправляет корабли с прагматией, чтобы полностью обеспечивать своего брата Исахара, который полностью посвятит себя изучению Торы. Но он слеп, и он не догадывается, что из себя представляет его любимый сын Ицхак. Больше того, наши мудрецы открывают, что почему Авраам умирает на 5 лет раньше, чем его сын Ицхак, в 175 лет, а не в 180, потому что с неба уже невозможно было удерживать Исава от всех преступлений. И в этот день он срывает с себя все ограничения. Это то, что мы получили, то, что мы понимаем. Казалось бы, на первичном понимании этого. Но давайте зададим себе вопрос. Почему нужно брать 2 козлят, чтобы сделать еду, которую любит Ицхак? Ему 123 года, и одного козленка ему не хватит, которым, 10 килограмм, 5, ему нужно 2. И открывают наши мудрецы, что это ночь Песаха. И из одного козленка делает Ривка курбан Песах, пасхальную жертву, а из другого праздничную, курбан Хагига. И они отличаются. Пасхальную жертву жарят полностью на вертеле, а Хагига делается по-другому. То, что у нас во время пасхального седера крылышко курицы, обожженные в огне, знак напоминания о пасхальной жертве, о барашке, а яйцо, круглое яйцо, которое тоже мы обжигаем, это напоминание о жертве Хагига. А еще, сказано, Ривка добавляет хлеб, и это маца, а Яков добавляет вино. Пасхальный седер. И после того, как проходит все испытания Яков и задает сам себе вопрос Ицхак, голос Якова, но руки Исава, и слепой доверяет больше ощущениям от прикосновения, и он дает благословение Якову. Но теперь мы должны остановиться и понять, а почему ослеп Ицхак в конце дней? И Раши несколько причин объясняет. Первое, из-за тех воскурений, которые делали в честь идолов жены Исава, кнаанские женщины. И вдруг Раши открывает, потому что по глубинному замыслу Творца он хотел, чтобы Ицхак ослеп, чтобы он благословил Якова вместо Эсава. И здесь тогда у нас открывается, что Ривка реализует то пророчество, которое она получила, и раскрывает глубинный замысел Творца. И часто Творец велит какому-то пророку, какое, сделать некое пророческое действие, какое-то действие, и использует его как ключ для всей будущей истории еврейского народа. В чем же состоял этот глубинный замысел Творца? И святая книга Зоар в главе Берешит объясняет, открывает нам эту тайну. В самом начале творения, когда змей, которого оседлал сам Эхмем, назовем его Сатаном, ангел, отвечающий за все силы скверны, соблазняют Хаву, и она поедает от плодов дерева познания добра и зла и дает своему мужу. Она нарушает повеление Творца, и вслед за ней это делает ее муж Адам. И они изгоняются из Ган-Эдена, и в мир входит смерть, и Адам, и Хава, и змей, и даже земля вместо благословения получают проклятие. И вот сын Авраама, это 20-е поколение от Адама, Ицхак, и Ривка, и Яков, которые против его воли добиваются, что он благословляет именно Якова. А Талмуд открывает, что Яков, красота его, как красота первого человека Адама до греха. Шуфра де Яковки, шуфра де Адам лифнехе. И это то, что открывает наши святые книги, что Яков – это новое воплощение Адама, а Ривка – это новое воплощение Хавы. И сказано, что в конце Эсав, когда он не находит дичи, он ловит оленей, и вдруг они вырываются из его сетей. Он берет собаку и готовит блюдо для отца. А Ривка, которая делает особенную еду, которую любит отец, открывает наши книги, что Эсав, который рождается волосатым, и у него на бедре родимое пятно в виде змея, он является представителем первозданного змея и его покровителя Сатана. А Яков – это исправленный Адам. И вот сейчас, когда Ривка не дает Ицхаку поесть от плодов дерева познания Израиля, это то, что готовит Исав. И он ел, поел и благословляет Якова, потому что корень этой еды, которую делает Ривка и которую приносит Яков, это от дерева жизни. И место проклятия. Сейчас Яков, Адам получает благословение. Те, которые обманом забрали благословение у Адама и Хавы, то, что говорит змей, если вы поедите от дерева познания добра и зла, вы будете, как всесильный, творить миры. И, несомненно, во всякой лжи должна быть доля правды. И, несомненно, Творец, который сотворил Адама, и сказано «Ейцер» двумя «юды», две буквы «юд», «Ицера леулама зеу леулама ба» – творение на этот мир и на будущий, он должен стать похожим на Творца. Он должен творить, и он каждым своим действием, словом или мыслью творит миры, духовные миры, которые над ним, или разрушает миры. Та сила, которая дана была Адаму, дана каждому из потомков Авраама, Ицхака и Якова. И, конечно, я вам скажу честно, я сегодня и вчера написал 23 страницы, чтобы объяснить, как те же самые события реализовались в жизни нашего праотца Якова. Он исполняет заповедь почитания матери. С другой стороны, помимо желания своего отца, он получает благословение. Я только пунктир проведу. И поэтому то, что происходит с ним, по глубинному замыслу Творца, помимо его воли, ему 77 лет, он приходит к Лавану и говорит: 7 лет я буду работать тебе за твою дочку, младшую, за Рахель. И в результате через 7 лет ему под венец ведут Лею, старшую. И всю ночь он думает, что это Рахель. И только утром сказано в Торе: «Вегине и Лея». И вот она, Лея. Как так? Ведь он заранее передает секретные знаки Рахель. Но когда Рахель видит, что под венец с ее суженым ведут ее старшую сестру Лею, и она знает природу своего отца Лавана, Лаван Арами, Рамай, обманщик, он не отступит от своего. Потом он говорит это Якову: у нас не принято выдавать младшую перед старшей. Проведи неделю этой, через неделю ты получишь младшую. Но Рахель понимает, что если она допустит, чтобы ее сестра получила такой позор, и даже если она выйдет замуж за Якова, на позоре не может быть построен еврейский народ. И она передает эти секретные знаки своей сестре. И под хупой отвечает все точно Якову, та, которая стоит под фатой, лица которой он не видит. И он уверен, что это Рахель. Всю ночь он думает, что это Рахель. И только утром: вот это Лея. И он спрашивает: почему ты обманула меня? А она отвечает ему: а кто сказал своему отцу: «Анухи Эсав бехорех»? Я Эсав, твой первенец. А Мидраш открывает: когда родились две дочери у Лавана, а до этого родились два сына-близнеца у Ривки, его сестры, люди говорили: старшее старшему, младшее младшей. И когда Лея узнает, что ее суженый – это злодей, разбойник, идолопоклонник, развратник, она выплакивает все глаза. Она просит Творца, чтобы она не досталась в руки этого злодея. И Творец принимает ее просьбу. И это то, что она отвечает: ведь ты сказал, я Исав, твой первенец, а я предназначена для Исава. Теперь ты выступаешь в этой роли. И то, что открывают наши святые книги, только намек я могу дать. Несомненно, в открытой части то, та, которая должна быть суженой Якова, это только Рахель. Он праведник, она праведница, и у них рождаются два сына праведника. Йосеф цадик и друг Творца Биньямин, в части которого построен храм. Это открытое. Альма де Галия, открытый мир. Но есть мир Альма де Кассия, скрытый мир. И вот тем же ключом пользуется Творец. Ты помимо воли твоего отца получаешь благословение, ты помимо твоей воли женишься на Лее. И давайте посмотрим, кто же в еврейском народе происходит от нашей матери Леи. Левиты и коины от Леви, цари от Иуды, мудрецы Торы от Исахара, поддерживающие Тору богачи от Звелуна. Но больше того, первый, кто раскаялся и открыл путь раскаяния, это ее старший сын Рувен. И написано в Талмуде: «Реу бен бни лебен хамоти». Посмотрите, какая разница между моим сыном-первенцем и сыном-первенцем моего тестя. Эсав, когда узнает, что получает благословение вместо него Яков, он говорит в сердце своем: «Кончатся дни траура по моему отцу, и я убью моего брата». А Рувен, когда видит, что братья хотят убить Йосефа, а ведь Йосеф выступает в роли первенца вместо него, он первенец от Рахели, а после греха Рувена он лишается этого звания. И он говорит: что пользы, если мы бросим убьем нашего брата? Лучше бросить его в эту яму. А Тора открывает, он хочет спасти его и привести к своему отцу. Это главные роли в еврейском народе. И тогда открывают наши святые книги, что Рахель в открытом мире, она и только она, пара Якова. Но Яков получает новое имя – Исраэль. Тот, через кого проявится власть Творца – Срара, Исраэль. И в этом скрытом мире единственная его пара – это именно Лея. И вместе Рахель и Лея строят весь дом Израиля. Но Творец использовал этот ключ. Это то, что называется гневодат, без знания, даже великого праведника. Это то, что происходит. Яков исполняет заповедь почитания матери и... сказано в переводе Ункелеса Бехухмеса, мудростью получает благословение. Сейчас, помимо его воли, он женится на двух сестрах. Он знает, что по закону Торы в будущем это будет запрещено. Но именно от них должен быть еврейский народ. И то, что... уже времени нет, но то, что я хочу только намеком пробежать. Эти два козлика, которые готовит Ривка, где они проявляются в жизни в семье Якова? И мы вспоминаем, что когда братья продают своего брата Йосефа в Египет, в рабство, они берут его полосатую рубашку, и они режут козленка, и его кровью пачкают эту рубашку. А потом Иуда приходит к отцу и говорит: «Акерна, узнай, пожалуйста, это рубашка твоего сына». Обратите внимание, не нашего брата, а твоего сына. И в ужасе узнает Яков и говорит: «Да, дикий зверь разорвал его». И он думает, что это Иуда, который выбран быть царем, а братья судят Йосефа, который как бы бунтует против царской власти Иуды. И он погружается в великий траур. И это точное соответствие тому, что когда после Якова приходит Исав и говорит: «Встань, отец, и поешь из того, что приготовил твой сын», ужас и страх объяли Ицхака. потому что он видит, как огонь Гиенома входит вместе с его сыном, которого он любит Исава. И точно такое же получает Яаков, когда братья приносят эту окровавленную рубашку. И 22 года он находится в трауре по своему любимому сыну Йосефу. А Раши открывает слова наших мудрецов. Ицхак знал, что Йосеф жив. Но если Творец ему не открыл, как я могу ему открыть? Но почему 22 года? Потому что ровно 22 года Яаков не исполняет заповедь почитания родителей. Он сначала 14 лет отрабатывает за двух своих жен, потом 6 лет за свой скот, а потом 2 года он находится в дороге, и с него это взыскивают. 22 года траура, 22 года он теряет, он не может, нет у него пророческого дара, потому что человек в печали, и спускается к нему шхина. И вот это первый козленок, которого режут кошерным образом братья и окрашивают эту рубашку. А где же второй? И я нашел. Это то, что Иуда посылает через своего друга блуднице плату за то, что он был с ней. И он не находит ее. И это место, где у нас никогда не было блудницы, говорят люди места. И это причиняет боль Иуде. И он говорит, чтобы, не нашли, чтобы не было насмешки над нами, чтобы мы не заплатили ей. А когда открывается, что это его невестка Тамар, праведница Тамар, которая хочет породить династию царей. И именно у нее рождается первенец Перец, от которого происходит Боз. У Боза рождается Овед, у Оведа рождается Ишай, у Ишая рождается Давид. У Давида в будущем родится Машиах бен Давид. И мы смотрим вот эти два козленка. Это та самая еда, которую любит отец, которую приносит Яаков. И так это раскрывается в его жизни. А потом это то, что день Йом-Кипурим, когда прощается наш грех золотого тельца, когда мы получаем вторые скрижали, и которые на века открываются для нас как самый святой день искуплений. И одного козла отправляют в пустыню, козел отпущения, который несет с собой все наши грехи, которые мы сделали за год, а второй его кровью брызгают на порохот, бархатное покрывало от святая святых, и он очищает еврейский народ за случайное, ошибочное, ненарочное осквернение храма. Если человек осквернился какой-то тумой, а потом, не зная, пришел в храм, он оскверняет храм. И вот эти два козла, которые продолжение того, что было там, когда благодаря им получает благословение наш пратец Яаков. Как одно действие праведника, как маленький камешек, который мы бросаем в воду, от него расходится множество и множество и множество кругов до сегодняшнего дня. И я не нашел сейчас, я хотел привести вам в конце то, что говорит наш учитель Раби Муше Хаим Люцату, Рамхаль, Раби Муше Хаим Люцату. И он говорит, спросите себя, почему так Творец любит наших працев? Что они делали? Как они жили? чтобы мы поняли, говорят наши мудрецы, чтобы мы старались, чтобы мы, идя по путям праотцев, приблизились к их действиям. И говорят мудрецы, когда мои поступки достигнут поступков моих праотцев, даже чуть-чуть прикоснуться. Это то, что проложили для нас тропинку наши праотцы. Это вот то, с чего я начал наша молитва. Элокейну, велокей авотейну, всесильный наш. И всесильный наших отцов недостаточно. Всесильный Авраама, всесильный Ицхака и всесильный Якова. Они, каждый из них, на своем уровне проложили свою индивидуальную тропинку к Творцу. А мы только должны вспомнить, мы и есть их потомки. И должны постараться пойти по этому проложенному ими пути. То, что можно сделать, то, что я успел пересказать. Если есть вопросы.
Есть вопрос, есть поднятая рука. Ирина пишет. Спасибо огромное, такая отдача, погружение в материал, необыкновенно вдохновенный урок. Дай вам Бог сил. Спасибо. Елена спрашивает. Также. Спасибо. Могла бы Дина, спрашивает Елена, дочь Якова, привести Исава к тшуве? Часто задают такой вопрос. И раскается ли Исав в конце своих дней? Придет ли он к тшуве?
То, что наши мудрецы говорят, что из-за чего получает наказание, что была страшная трагедия с Диной, от то, что произошло в Шхеме, потому что он не отдал ее в жены Исаву. Как можно отдать в руки убийцы, идолопоклонника, развратника Исава дочь? Но мудрецы говорят, и это объясняет Рав Шах, когда он прятал ее в сундук, почему он не вздыхал? Ну почему я не могу отдать ее замуж за моего брата? У него сердце не сжималось. Он только спасал свою дочь, и он должен был ее спасти. Но сердце его, это называется на идиш крехцин, почему он не вздыхал? Ну почему? Вот этого не хватало. И за это он получает такое страшное наказание, что насилует Дину. Это отдельный разговор, и мы ждем, когда придут на гору Сеир те, кто соберутся в Израиле, мужчины им, избавители, и будут судить гору Исава. Но, с другой стороны, именно из Исава есть очень множество, большое множество тех, кто входит в еврейский народ. Когда мы были в Мюнхене, там нам на встрече рассказали, что почему Германия называется так. Потому что там есть Германия. То есть мы говорили с одним праведником, немцем, который женился на еврейке из Украины. И он большой праведник. И это то, что происходит. Целое движение вернуть хотя бы одну душу из 6 миллионов, которые убили немцы во время Второй мировой войны. Поэтому мы должны сначала вспомнить про себя. И если мы пойдем по этому пути, другие народы признают, что в конце старший будет служить младшему, то есть Якову, Израилю, за ним пойдет весь мир. Но это будет вот-вот, скоро, когда придет наш царь Машиах, когда будет построен храм, и когда мы все соберемся на нашей земле.
Амен, спасибо большое. Пока я не вижу, что подошла рабаница Пора. Если позволите, еще вопрос. Наталья спрашивает. Как-то объясняется ли, что Яков при рождении держался за пятку Исава?
Объясняют наши мудрецы, что когда наступит момент геулы, освобождения, не будет перерыва. То есть одно царство тут же сменится другим. То есть мы ждем это каждый день, каждое мгновение. И несмотря на то, что он задерживается каждый день, и верим, и ждем. Это тут же происходит. И, может быть, мы и будем свидетелями этого, потому что мы уже находимся в конце. Это то, что называется «Иквитеде Мешиха», «пятки Машеха». С одной стороны, мы в пятке, а с другой стороны, уже его следы, тот свет из будущего, окончательной победы добра над злом, уже проникает в наш мир. Как мы дошли до жизни такой? Мы ведь не родились Меашарим, а Творец сделал нам такое чудо. Есть Баруха еще вопрос?
Последний вопрос, и мы должны будем уступать микрофон. Следующий вопрос вот какой. Анна спрашивает. В рассказах Торы о праотцах заложены основы мицвот. Так какая заповедь из рассказа о продаже первородства за чечевичную похлебку?
Первородство – это право служения Творцу. И тогда служили первенцы. Когда Яков приобретает это он выходит на первый план, и он берет на себя служение Творцу. Я слышал от Гаона Рава Моше Шапира, это высшая честь – стоять перед Творцом и обращаться к Нему, взывать к Его имени. Сейчас мы все первенцы, мы все служим, мы все Коэн Гадоль, который делает три шага. Это мы находимся в святое святых, хотя часто забываем об этом. Вы понимаете, какая у нас роль? «Бни бехури Исраэль», говорит Творец у горы Синай, «мой сын первенец Израиль». Будьте здоровы всем нам увидеть это своими глазами и прийти в отстроенный третий храм поскорее, чтобы это было в наши дни. Всего хорошего.